Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня завершаем цикл, посвященный ученикам Сергея Михайловича Эйзенштейна в рамках нашей большой программы «Московские школы кино», которой идет уже третий сезон Государственной Третьяковской галереи, является нашей основной программой по истории отечественного кинематографа. Вот такой способ организации материала когда-то был предложен куратором этой программы Наумом Хитчем Клейманом. И мы ее в этом духе и будем продолжать. И тем, кто, может быть, не был в прошлый раз и еще не знает, я уже рад объявить, что следующее полугодие, начиная с субботы 12 января, это первая суббота после праздников, будет посвящено ученикам Александра Петровича Довженко. Мы начнем с «Звенигоры», с его одного из самых известных произведений немого периода творчества. И дальше, уже буквально вот в первый месяц, у нас будут, ну, во-первых, в качестве своеобразного бонуса к идущей у нас сейчас эстонской программе, мы покажем фильмы «Лейде Лайус» и «Юри Миура», которые были его учениками, и вслед за ними покажем программу, посвященную Ларисе Шипитько. Ну и дальше, в общем, так потихонечку пойдем, и до июня месяца, ну, наверное, шагом раз в две недели будем показывать довженковских учеников. А сегодня мы завершаем эйзенштейновский цикл еще одним его учеником, который формально учеником его мастерской не является. У нас такая же история была в прошлый, в позапрошлый раз. Это было предложение Наума Михайловича Клеймана. Несколько человек, на которых влияние Эйзенштейна было значительным, но которое формально он не набирал в свою мастерскую. И если прошлые наши герои были в мастерской Григория Козинцева, то сегодняшний герой Тенгиз Евгеньевич Абуладзе, имя которого, я думаю, не нужно представлять в этом зале, формально, ну и не только формально, был в мастерской Сергея Васильевича Юткевича. И я очень рад, что сегодня об Тенгизе Абуладзе, годах его учебы у Юткевича и Эйзенштейна, говорит, ну, наверное, на сегодняшний момент крупнейший специалист по творчеству Сергея Васильевича Юткевича в нашей стране, уже знакомый вам историк кино Артем Сокин, которому я и передаю слово.
Спасибо. Но, собственно, творчеством Юткевича практически никто не занимается, поэтому, собственно, тут выбор невелик. Но дело в том, что Тенгиз Абуладзе действительно учился в мастерской, где Эйзенштейн даже не преподавал регулярно, но тем не менее Тенгиз Абуладзе является на стыке той группы учеников, которая так или иначе у него занималась, и тех людей, и того огромного количества кинематографистов, на которых Эйзенштейн косвенно оказал свое влияние своим творчеством, своими статьями, книгами. И, в общем-то, список таких косвенных учеников Эйзенштейна огромен. Многие режиссеры, многие кинематографисты не раз говорили о том, что считают Эйзенштейна своим учителем, не учась у него. Но Абуладзе из них как раз... Мы отчасти фигурой Абуладзе представляем этих художников, но Абуладзе, в отличие от них, все-таки с Эйзенштейном общался и непосредственно пересекался и во ВГИКе, и, в общем-то, приход Абуладзе в искусство связан с именем Эйзенштейна, вернее, в кино, потому что Абуладзе и Резо Чхидзе оба давно хотели заняться кино, оба давно тяготели к кинематографу еще в конце 30-х годов, предвоенные годы, будучи подростками и в начале войны. И далее они стали учиться театральной режиссуре в Тбилиси, и там же они много посещали театр и неоднократно так или иначе подрабатывали в театре. А к середине 40-х годов они и вовсе они оставили учебу и пришли ассистентами в театр. И в это время они написали письмо Эйзенштейну. И это было абсолютно, то есть они не были знакомы, это был абсолютно такой с их стороны порыв. Они написали письмо, в котором рассказывали о себе, где говорили, рассказывали о своих шагах театральных, где рассказывали, что считают очень важным самообразование, и поэтому как раз и учились активно в институте, но уж и в то же время поэтому же из него ушли на практическую работу, стали ассистентами в театре для того, чтобы познать законы искусства непосредственно на практике. И говорили о том, что они давно мечтают о кинематографе, и в кинематографе наиболее близкими и важными для себя видят как раз образно насыщенные картины Эйзенштейна, Александр Невский и первую серию Ивана Грозного на тот момент, как раз вышедшую в прокат. И они, более того, они читали в журнале «Искусство кино» в довоенных номерах статьи Эйзенштейна, «Монтаж 38», «Вертикальный монтаж», и особенно они выделяли статью «О строении вещей», где Эйзенштейн на примере Потемкина подробно показывал, как строится произведение, как рассчитывается зрительская реакция, как выстраивается, что из себя представляет художественный образ, как он соотносится с жанровым решением и так далее. И для них это очень оказалось важной школой, и они об этом написали Эйзенштейну и спросили, как он считает, как им лучше прийти в кинематограф, как они могут заняться кинематографом. Они сказали, что они могут готовы любую работу выполнять в его съемочной группе. Они хотели бы приехать в Москву и хотели бы просто наблюдать за его работой и выполнять любые поручения, которые он им даст. И Эйзенштейн ответил им. Эйзенштейн ответил, что ему очень приятно, что молодежь тоже совершает какие-то такие безумные шаги, в частности, уход из театра в кино, как у него был когда-то. Он написал, что он с радостью бы их принял в качестве подмастерьев, но, к сожалению, эпоха Ренессанса уже завершилась, и для прихода профессионального в кинематограф необходимо закончить институт кинематографии. И он сказал, что, в общем-то, конечно, гораздо проще было бы, если бы они закончили театральный институт, и тогда могли бы очень ненадолго, фактически экстерном, сдать занятия в институте кинематографии. Но он им так или иначе советует поступать на режиссерский факультет в ГИКа. И они приехали, и в 46-м году поступали, в 46-м году набор производил Сергей Чуйкевич. И, в общем-то, как раз вот такая образность и выразительность его киноязыка, его склонность к визуальным, ярким, интересным решениям, которые он унаследовал от авангарда 20-х годов, где они с Эйзенштейном как раз вместе учились у Мейерхольда, она во многом повлияла на, вернее, подтвердила этот выбор, и они начали учиться в мастерской Юткевича. Но так сложилось, что через 2 года Абуладзе из-за экзаменов, не связанных с профессией, был вынужден отложить обучение и был вынужден остаться, что называется, на 2-й год. А еще через год Юткевич был, и через полгода, вернее, даже, Юткевич был исключен из ГИКа, был изгнан как в ходе так называемой кампании по борьбе с безродными космополитами, он был сочтен низкопоклонником перед Западом и так далее. И в начале 49-го года был изгнан, и мастерскую подхватил Михаил Ром. И эту мастерскую закончил Чхиидзе в 51-м году. А Абуладзе, который год пропустил, был, соответственно, подхвачен еще одним человеком 20-х годов, Львом Владимировичем Кулешовым. И, в свою очередь, закончил мастерскую Кулешова в 52-м году. И вот то, что они оказались, в общем-то, в конце 40-х годов, они оказались в руках людей и оказались связаны общением с людьми 20-х годов, это очень важно и показательно, потому что, в принципе, после войны подспудно во многом стал возникать интерес к 20-м годам. Он еще, как раз в эти годы еще продолжали клеймить 20-е годы за формализм и так далее, но при этом просто, в принципе, та жажда жизни, которая возникла в связи с победой в Великой Отечественной войне, и то желание раскрепостить свои творческие силы и жажда познания, которая подпитывала молодежь этого времени, она, в общем-то, во многом опиралась и во многом позволяла обратить внимание на поиски 20-х годов. И, в общем-то, в эти годы это было такое полуподпольное, полуподспудное течение, в общем-то, и мастера были достаточно осторожны, но вот, как видите, Юткевич был недостаточно осторожен. Юткевич говорил своим студентам, чтобы они читали Еврейнова, иногда даже Мейерхольда упоминал, а, конечно, в конце 40-х годов это было, прямо скажем, неосторожно, за что он, в общем, и поплатился. А Кулешов, конечно, был вынужден быть очень, особенно после этого истории с Юткевичем, Кулешов, конечно, должен был быть очень аккуратен в своих эстетических характеристиках тех или иных явлений, но, тем не менее, сама школа мастерства, которая шла 20-х годов, она сохранялась, она была очень полезна для этих молодых людей. И в начале 50-х годов, кстати, на защиту диплома отводился не год после окончания, а целых 2 года. И они как раз этим воспользовались, и таким образом Чхеидзе, можно сказать, подождал отставшего на год Абуладзе, и поэтому дипломные короткометражки они снимали одновременно в 52-53 годах в Грузии. Абуладзе снимал о композиторе, а Чхеидзе о футболисте. Потом они еще сняли несколько, уже вдвоем сняли несколько документальных короткометражек, а в 55 году свою первую совместную самостоятельную картину «Лурджа Макданы», которая стала фактически таким символом прихода в республиканский кинематограф нового поколения, в общем-то не только в республиканский, потому что параллельно эти процессы происходили на столичных студиях. После этого они стали снимать порознь уже, и как раз мы смотрим сегодня картину Абуладзе начала 70-х годов «Ожерелье для моей любимой». К этому времени Абуладзе уже несколько раз менял стиль, в котором он работал, и, в общем-то, как раз и его такой восприимчивости к разным художественным явлениям и его умению в то же время сохранить самостоятельность подхода к этим явлениям, и есть его ученичество у Эйзенштейна, потому что здесь несколько можно выделить тенденций. Это и стремление к яркой выразительной образности, к метафоричности киноязыка. Это стремление к тому, что в то же время замечать те тенденции, которые в эти годы определяют новое в кинематографе, и не примыкать к ним, а совмещать их со своим собственным индивидуальным подходом и вырабатывать, в свою очередь, соответственно, новые какие-то явления. Вот в случае с Абуладзе, это как раз режиссер, который в конце 50-х годов привнес и адаптировал в наш кинематограф черты такие, отчасти неореалистические, особенно в картине «Чужие дети». Потом он, в общем-то, задал во многом вот эту вот тенденцию такой немножко печальной грузинской трагикомедии в фильме «Я, бабушка» или «Ко Иларион» 62-го года. В конце 60-х он приходит к такой абсолютно притчевой метафорической форме и, в общем-то, сначала делает такой совсем радикальный опыт фильм «Мольба» 67-го года, который, в общем-то, примыкает к подобным опытам в нескольких республиках, где опора на национальный материал позволяет привнести в кинематограф систему образности фольклора и национальной поэзии и таким образом обогатить киноязык, хотя это, конечно, такой довольно радикальный был эксперимент. И вот как раз после него, после того, как этот эксперимент был довольно-таки критично принят, Абуладзе не то чтобы делает шаг назад, а он делает шаг наоборот вглубь, но в другом немножечко жанровом регистре. В общем-то, «Мольба» при всей выразительности и радикальности этого эксперимента была в то же время в каком-то смысле таким моноэкспериментом в одном стилевом направлении. А фильм «Ожерелье для моей любимой» при всей его зрительской такой открытости в то же время сочетает в себе несколько стилистических тенденций. В общем-то, в этом смысле ни в коем случае нельзя говорить об обеднении языка после «Мольбы», а в каком-то смысле даже наоборот, потому что здесь в таком комедийном жанре, в таком достаточно свободном, здесь объединяются и черты, в общем-то, такой образной тенденции, образной стилистики, которую, как говорил Абуладзе, он увидел у Эйзенштейна, а потом она подтвердилась творчеством Феллини. Это, в общем-то, такое очень интересное признание, потому что для многих Феллини открыл абсолютно новый подход, а Абуладзе увидел в этом в то же время сходные черты с той образностью яркой, которая была у Эйзенштейна. И с другой стороны, здесь Абуладзе адаптируется уже к следующему новому поколению, и он совмещает и создает нечто третье. Он создает здесь своего рода синтез между вот этой вот гротескной, фарсовой, очень яркой эстетикой с одной стороны, а с другой стороны между эстетикой такой, в общем-то, вот этой печали трагикомедии, черты которой он отчасти сам намечал в фильме «Я, бабушка» или «Ко Иларион», но с другой стороны, которая была подхвачена в эти годы как раз Георгием Шенгелая, и которая, простите, Эльдаром Шенгелая, конечно, и у Георгия Шенгелая тоже, скорее, образный строй был близок. И в то же время здесь есть черты селяневской поэтики, потому и не случайно как раз актер, исполнявший главную роль в фильме «Листопад», играет и здесь главную роль. То есть, в общем-то, этот фильм для Абуладзе своего рода синтез тех черт, которые были характерны и для сразу нескольких поколений грузинского кино, которое он наблюдал, и для синтеза его собственных взглядов, в том числе вынесенных из общения с Эйзенштейном и опоры на его творчество. Поэтому это такая, вроде бы, картина, сделанная как некоторая такая передышка после более такой насыщенной картины «Мольба», а между тем она сама по себе отнюдь не так проста. Давайте посмотрим. Спасибо.
Спасибо, Артем, сейчас я все скажу. Значит, я два слова еще, хотя Артем, в общем, замечательно обрисовал особенности поэтики ожерелья, почему мы его, собственно говоря, и включили в программу эйзенштейновскую, но я хочу сказать, почему мы не включили какие-то другие фильмы. Для этого есть абсолютно прагматическое объяснение. Просто в прошлом году те, кто ходит к нам постоянно, знают, что мы делали довольно большую программу, которая была посвящена кинематографу оттепели отечественной. У нас был целый цикл, который назывался «Новая грузинская», «Грузинская новая волна». И поэтому там первые два показа, это, конечно, была «Лурджа Магдана» и, конечно, «Чужие дети», потому что без этого невозможно говорить о грузинской новой волне. Прошло всего год с небольшим, поэтому мы решили эти фильмы не повторять. Что касается трилогии, то трилогию Абуладзе действительно очень часто показывают, ну, точно так же, как я, «Бабушка» или «Илларион». В общем, в результате методом исключения получилось, что «Ожерелье» — это самый редко показываемый фильм Абуладзе. Кроме того, часто, о чем Артем тоже уже говорил, считается, что это не очень удачный фильм, что он такой проходной, что вот просто Абуладзе решил немножко отдохнуть в период, когда он создавал свою могучую, мифологическую, образно насыщенную трилогию «Мольба», «Древо желания», ну и, соответственно, «Покаяние». И нам показалось, что это не совсем справедливо, мягко говоря, более того, что действительно в «Ожерелье» есть очень много эйзенштейновских черт. Что касается ранних фильмов Чхеидзе Абуладзе, сохранились они не все, в том числе сохранился фильм, посвященный народному ансамблю танца Грузии. Мы вам очень хотели его показать, но я вот здесь должен покаяться за своих сотрудников нерадивых, потому что РГАК ФД нам сделал копию, но, к сожалению, вот эту копию наши сотрудники не забрали. Поэтому у нас ее просто нет сейчас физически, но мы найдем какой-то повод. Вот я приношу свои извинения за то, что она была объявлена, но ее не будет, потому что плохого качества мы вам не хотим ее показывать, какая она есть в сети. Я думаю, что, может быть, таким поводом станет юбилей Тенгиза Евгеньевича Абуладзе, ему 31 января следующего года исполнилось бы 95 лет, он 24-го года рождения. Может быть, мы как раз, не знаю, покажем этот фильм вместе с «Я, бабушка» или «Кой Илларион», может быть, с «Покаянием», но мы подумаем, в общем, чтобы найти какой-то повод и загладить, соответственно, свои грехи перед вами, те фильмы, которые мы обещали показать, но сегодня вот по этим причинам не показывают. Кроме того, я очень благодарен наследникам Тенгиза Абуладзе за разрешение показать сегодняшний фильм. И копию замечательную на ОРВА нам предоставил Госфильмофонд Российской Федерации, поэтому смотрим «Ожерелье» для моей любимой. После этого мы с Артемом немножко поговорим и об этом фильме, и об Абуладзе, и об учениках Эйзенштейна, но с учетом того, что это последний показ этого цикла. Спасибо, что пришли сегодня. Приятного просмотра.